Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, в неделю о страшном суде. Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича продолжает этот час нашего вещания и завершит его литературная страничка. В новой рубрике «Лесков у микрофона» вы услышите рассказ «Томление духа».
Началом Великого Поста имеются седмицы, которые готовят нас к Великому Посту. Неделя мытаря и фарисея, неделя о блудном сыне, и за неделю до Поста неделя о страшном суде. Когда читается Евангелие, в котором Господь открывает нам то, что будет на страшном суде. Как Господь сам сказал, «Все, что открыл мне Отец, то и я открываю вам». Ничего тайного не остается. Я назвал вас друзьями и сказал вам все, что все говорит мне Отец. В самый день, когда батюшки все говорят, проповедь на тему страшного суда, когда их голос бывает звонкий, сильный, ответственный и серьезный, мы все слушаем эти проповеди наших батюшек. А когда идет седмица, то каждый человек, христианин, должен вспоминать, а что читалось в воскресенье, чтобы событие, евангельское повествование – не прошло мимо ушей, чтобы оно длилось целую неделю. Как хорошее и очень качественное лекарство, оно должно поддерживать организм человека, так и евангельское чтение, принятое в воскресенье, должно действовать в нас, в нашей душе, целую неделю, целую седмицу. И уже находясь дома, в покое, тишине, не там, около амвона, когда люди волнуются, трудятся, им тяжело стоять, им тяжело слушать, а дома можно поразмышлять об этом Евангелии. И я бы хотел как раз именно вместе с вами, дорогие радиослушатели, поразмышлять об этом евангельском чтении. Никаких страшных и почти маловыполнимых требований Господь не дает. Он говорит о самом простом, казалось бы, легком, но на самом деле довольно трудноисполнимом. И речь не идет о каждодневном исполнении этих слов Господа, хотя бы раз в жизни или раз в год выполнить то, что Господь просил и говорил, как было бы хорошо. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, написано в Евангелии, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, то есть хотел есть, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наго, то есть ногой не одетый, и не одели меня. Болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему: Господи, когда мы, то есть те, которые для тебя бы сделали все, все трудности прошли бы, все бы свои силы бросили на это, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Кто такие сих меньших? Кто такие меньшие? В другом месте разъясняется: братья меньшие. Кто слушает Слово Божие и исполняет его, тот мне брат и сестра и матери, говорит Господь в другом месте Евангелия. Значит, Господь всех голодных, страдающих, болеющих называет братьями своими меньшими. Почему я об этом говорю? Мы же это знаем, я бы сказал, даже с детства знаем. И вот тут я хотел бы обратить ваше внимание. Знать-то знаем. А дошло ли до нас, до самой сути нашей? Ведь когда мы видим человека, допустим, в храме, когда мы приходим в воскресенье, видим человека, этого человека, другого, то мы, и это, я хочу сказать, не грех, а это способ человека существовать более-менее нормально. Но мы воспринимаем не самого человека как такового, а мы воспринимаем свое восприятие этого человека. Мы составили о нем свое мнение, мы знаем, как он жил, что он делал, какие в него в жизни события, и мы подходим к человеку с готовым представлением о нем. А может быть, за это время что-то произошло, а мы не замечаем. У нас есть представление, мы с ним со своим представлением и беседуем. И вот здесь требуется то, что как бы вот сделать нечто необычное. Вот наш стандартный и автоматически воспринимающий ум открыть, повернуть, развернуть. Для этого существуют ни много ни мало поэты, и, конечно, проповедники, и, конечно, пророки. Поэт что делает? Привычный набор слов с привычным атмосферой и обычным восприятием поворачивает другой стороной, ломает стандартное восприятие заставляет очень ярко и чисто и смело увидеть то, что мы уже к этому привыкли, мы этого не воспринимаем. Мы находимся в автоматическом восприятии. Когда мы видим, как маленький ребенок учится ходить, он же осваивает автоматику хождения. Его мозг настраивается, его органы равновесия тренируются, чтобы он ходил, не задумываясь, не включая каждый раз мозговой аппарат, чтобы осознать, куда ногой шевельнуть, автоматически. Так и в словесном мире, так и в музыкальном мире, так во всем. Автоматика нужна, но иногда она бывает очень вреда и, к сожалению, заставляет нас проходить мимо очень важных вещей и очень страшных вещей. И вот чтобы осознать, как, что сказал Господь, бывает очень полезно прочитать совсем небольшое, совсем краткое восприятие того же самого каким-то поэтом. Я бы даже сказал и песнотворцем. Тем более, если он преподобный, тем более, если он богослов и подвижник, тем более тот, который дар своего поэтического творчества самой Пресвятой Богородицы получил, я имею в виду Иоанна Дамаскина. И есть вот такая одна маленькая-маленькая строфа, икос, из чина, ни много ни мало, погребения священника. Это такой глубокий, замечательный и удивительный чин, древний чин погребения священника, что Иоанн Дамаскинец был новый, можно сказать, новейший поэт, новейший песнотворец, который внес в чин погребения что-то новое, свое, ну и, конечно, новое, очень даже новое. Один профессор пишет, что в чине погребения сохранились самые древние пласты, самые древние стихиры, которые вообще у нас существуют в церкви. И, конечно, никто никогда не читает, не задумывается, не понимает этого и не хочет воспринимать. Когда человек умер, о нем уже не до этого. Все суетятся, поют одно, поют другое, осознать некогда. И вот я бы хотел вам 15-й икос из кандака чина погребения священнослужителя прочесть. Кандак всем известный, поется со святыми упокой. Все, что мы знаем, это все понятно. Но к нему присоединены 24 икоса, то есть строфы, которые расширяют, раздвигают наше сознание и помогают проститься с батюшкой и с его служением. И вот там 15-й икос из этих 24 как раз относится к чтению евангельскому на неделю Страшного Суда, который просто четко и ярко говорит, опять-таки даже вот ломая с примочной восприятия, нас заставляет вплотную ощутить, что говорил Господь. Я читаю вот этот икос. «Аще помиловал еси человече человека, той имать тама помиловать и тя. И аще которому сироте сострадал еси, той избавить тама от нужды. Аще в житии наго покрыл еси, той имать тама покрыть и тя». И петь псалом «Аллилуйя». И хор поет «Аллилуйя». Прочитаю по-русски. «Если помиловал ты человек другого человека, то тот там помилует тебя. И если ты сироте сострадал, и тот избавит тебя от нужды, от того, что ты там будешь мучиться и страдать. Если в жизни нагого, то есть неодетого, покрыл, если дал одежду, то тот там тебя покроет, тот лишит тебя твоей ниготы, а укроет, согреет именно этот человек, которого ты покрыл, покроет тебя для того, чтобы вместе они могли петь псалом «Аллилуйя». И тот, и другой, которому ты помог и которому ты отдал свое, тот там тебя спасет от той нужды, которая будет у тебя после твоей кончины. То есть совершенно прямая зависимость. Ты одел, тебя там оденут. Ты накормил, тот, которого ты накормил, он тебе там поможет. Там, где ты после смерти будешь мучиться, или там, где ты будешь иметь нужду и трудности. Прямое, мощное, открытое действие. Вот так, конкретно, без всяких особых размышлений, а прямые последствия. Сделал здесь так, и там тебе также помогут. Если песнотворец такие слова замечательные сказал, и мы мимо ушей своих пропускаем эти слова, то кто нам поможет еще углубиться и понять, кто из людей, которые об этом думали и которые нам бы об этом рассказали? Для этого есть еще не только поэты, но и писатели. Люди, которые совсем недавно жили. И мы их видели. И я хочу с вами поделиться очень кратким, маленьким-маленьким рассказом, миниатюрой Бориса Викторовича Шергина. Именно так произносится его имя. Помора, православного помора, который в детстве провел много времени. Он там всего детства прошло. И он слышал многие-многие рассказы корабельщиков, моряков, которые плавали в очень трудных, тяжелых условиях полярного моря. И когда люди даже попадали в зимовку, когда ночевали, проводили ночь, полярную, в страшных, тяжелых условиях на каменистом острове, и там целые полгода, больше чем полгода, выживали. И вот этот маленький-маленький рассказ является иллюстрацией и евангельского чтения недели о страшном суде, и вот этого замечательного икоса Иоанна Дамаскина. Наш современник, которого я застал в живых, слушал его великолепные рассказы и былины, и легенды, которые он очень много говорил, замечательно, совершенно интересных легенд были и повествований, как настоящий сказитель. Сказитель, которых брали с собой на охоту, и если заставала людей полярная ночь и зимовка во льдах, они там трудились больше всех, рассказывая и поднимая, можно сказать, их дух для того, чтобы они не отчаивались, и они рассказывали очень и очень много и спасали людей от отчаяния и уныния. Перехожу к этому маленькому рассказу, который называется «По уставу». Какому уставу? Мореходному уставу, по морскому уставу, уставу, по которому живут все моряки, которые считают себя, во-первых, верующими, православными людьми, и, во-вторых, устав очень тяжелой и сложной морской службы и морских обычаев, которые существуют для того, чтобы помочь людям в самых страшных, тяжелых условиях Севера и Полярного моря. Вот рассказ по уставу. Ладья шла вдоль новой земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Напрасного здесь значит внезапного, как бы в старину говорили на славянском языке. Любопытный детинка пошел в берег, усмотрел, далеко или близко, избушку, толкнул дверь. У порога ногое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с ладьи трубят в рог. Значит, припала поветерь. Детей не надо спешить. Он сдернул с себя все до последней рубахи. Обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, доброчестно простился и сам ногой до последней нитки в одних бахилках побежал к ладье. Кормщик говорит: «Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить, его похоронить, но не терпит время. Надо подниматься на Русь». Ладью задержали непогоду у Вайгатских берегов. Здесь она озимовала. Сказанный детина к весне за ним мог. Онемело тело, отнялись ноги. Напала тоска. Написано было последнее прощание родным. Тяжко было ночами. Все спят. Все молчат. Только сальница горит, потрескивает, озаряет черный потолок. Больной спустил ноги на пол. Встать не может. И видит сквозь слезы, отворилась дверь. Входит незнакомый человек. Спрашивает больного: «Что плачешь?» «Ноги не служат». Незнакомый взял больного за руку. «Встань». Больной встал, дивяся. «Обопрись на меня. Выходи по избе». Обнявшись, они и к двери сходили, и в большой угол прошлись. Неведомый человек встал к огню и говорит: «Теперь иди ко мне один». Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом. «Кто ты, доброход мой? Откуда ты?» Незнаемый человек говорит: «Уже ты меня не узнаешь? Посмотри, чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?» Детина всмотрелся и ужаснулся. «Мой плат, мой кафтанец». Человек говорит: «Я и есть тот самый пропащий промысловщик из пустой губы, косье которого ты прибрал, одел, опрятал. ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи, он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали ладью непогоды. Вот и все. Точно так же, как в икосе святого Иоанна Дамаскина. И как сам Господь в воскресенье в неделю о страшном суде говорил нам, но пролетало мимо ушей наших. Эти слова — вещи мощные, действенные слова. Помоги, Господи, всем нам не пропускать мимо ушей, вникать, вдумываться. Прибегая к помощи Иоанна Дамаскина и нашего замечательного русского писателя, как я сегодня прочитал, ведь это оживляет, заставляет думать нас и помогает выполнить те самые слова, без которых Господь говорит, что не наследуем мы жизнь вечную. Храни всех вас, Господь, дорогие радиослушатели, в эти замечательные, прекрасные, предвеликопостные дни. С Богом!
Слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, в неделю о страшном суде. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Двадцатого февраля, 7-го по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Парфения, епископа Лампсакийского, а также память преподобного Луки Елацкого, преподобного Мастридия и 1003 мучеников в Никомедии. Святитель Парфения, епископ Лампсакийский, сын диакона из города Мелитополь. Еще ребенком помнил слова Евангелия и старался их исполнять. Поселился близ одного озера, где ловил рыбу, продавал ее и раздавал деньги бедным. По Божьему промыслу был избран епископа Лампсакийского. Очистил город от идолопоклонства, закрыл языческие храмы, построил многие церкви и укрепил благочестие. Молитвой исцелял любую болезнь, а особую силу проявлял над злыми духами. Однажды, когда хотел он изгнать беса из одного помешанного человека, бес просил его не делать этого. «Дам я тебе другого человека, в которого ты можешь войти и пребывать в нем», — сказал ему Парфений. «Кто этот человек?» — спросил его бес. «Я тот человек», — ответил ему святитель. «Войди и обитай во мне». Услышав это, демон побежал прочь, точно опаляемый огнем, крича: «Как посмел бы я войти в дом Божий?» Долго пожил святой Парфений и на деле явил свою обильную любовь к Богу и людям. Переселился в вечный Христов покой в IV веке. Преподобный Лука Елацкий родом из Кастории. Еще в детстве вообще не хотел вкушать мясо и неизменно проводил жизнь в чистоте и молитве. Как-то раз отправился он на поле сеять пшеницу, но по дороге туда раздал изрядную часть семян беднякам, а посеял лишь малый остаток. но Бог благоволил собрать от этого малого семени урожай больший, чем это было прежде, когда посеяны были все семена. После этого Лука оставил свою мать-вдовицу и ушел в монастырь. Опечаленная мать усердно молилась Богу, чтобы открыл он ей тайну места пребывания ее сына. И Бог услышал молитву матери. Игумен того монастыря три ночи кряду видел сон. Некая женщина резко упрекала его за то, что забрал он у нее единственного сына. Тогда игумен повелел Луке немедленно вернуться к матери. Лука вернулся, увиделся с матерью, но потом опять от нее удалился уже безвозвратно. Нес усиленный подвиг на так называемой Иоанновой горе. Ночью молился Богу, а днем трудился в огороде и на поле. Не ради себя, а ради нищих и посетителей. Сам же питался только ячменным хлебом. Бог наделил его даром чудотворения. Преподобный Лука мирно упокоился в 946 году. От его мощей время от времени истекала мира. Преподобная Мастридия жила в Иерусалиме и строго подвязалась. Один молодой человек влюбился в нее и начал ей докучать. Дабы избавить и себя, и того юношу от греха, Мастридия взяла в корзинку немного размоченных бобов и удалилась в пустыню. В пустыне провела она 17 лет, и в течение всего этого времени, по силе Божией, ни бобы у нее не кончались, ни одежда не ветшала. Мирно упокоилась около 580 года. Тысяча и три мученика в Никомедии пострадали в гонение, воздвигнутое Диоклетианом. Никомедия град блистает ярко, как зорница, звездою утренней восточная столица. Но как-то раз по воле Диоклетиана мрачного усечены там были четыре дворянина огнезрачные: Евсевий, Вас, Евтихий дерзновенный и дивный Василит, объятый славою нетленной, усечены мечом за имя Господа Спасителя. Весь город помрачнел от злобы лютого мучителя. Четыре славных витязя нужды ни в чем не знали и первоцветом не были в юдоле сей печали. Но тысячи рабов, помощники и вовсе не в числе, служили верно сим владыкам на земле. И эти тысячи, все как один, согретые трисолнечной любовью, возвысили свой голос, опьяненный вышним словословием. Их не вино пьянило, но победа истины над ложью, кровь, милосердие благого Сына Божия. Мы тоже христиане, о царю нечестие, твори, что хочешь с нами, мы постраждем вместе. Все мы желаем в мире горнем обитать всегда, куда переселились честные наши господа. О дивная отвага, о благая честь и верность! Но мужество не укротило царскую свирепость, и сон мы благородных душ с землею разлучились, и райские врата им широко открылись. Рассуждение. Преподобный Исидор Пелосиот так изъясняет слова Священного Писания. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Евангелие от Матфея, из главы 24. Это значит, многие посвящают себя духовной жизни, но с разными намерениями. Одни искренно и стойко, а другие не твердо и под тщеславию. Первых возьмут в Царствие Божие, а вторых оставят. Что означает молитва о чаше, и почему Господь молился, чтобы миновала его чаша страданий? Евангелие от Матфея, из глав 26 и 39.
Это означает, что никто не должен искать опасности, но если таковая наступит, христианин обязан мужественно встретить ее и выстоять в ней. О пяти неразумных девах Евангелие от Матфея из главы 25 святой Исидор говорит: «Все они и впрямь блюли девство, но не имели прочих добродетелей, особенно милосердия. А одного девства недостаточно для входа в Царствие Божие. Не помогает девство, если хранящая его горда и самолюбива». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, как сеятеля, а именно, как сеятеля, чье семя медленно, но уверенно растет, как сеятеля нового учения, новой силы и нового порядка, как сеятеля новой духовной пищи, которой человеческий род будет питаться до скончания века». Проповедь о людях черствых и холодных, для которых злодеяние ближе, чем любовь Божия. «Ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Евангелие от Иоанна из главы 8. Почему слово Христа не могло вместиться в иудейских старейшин? Потому что они были всецело наполнены злобой, и в силу этого не было в них места для божественного семени, для божественного благовестия. Все, что росло в их душе, было посевом сатанинским, антихристовым. Посему и намеревались они убить Христа. Устами благодатного псалмопевца Господь говорит: «Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог». Псалом 45. Итак, надлежит сначала опорожнить себя от всего Бога противного, то есть от всего того, что мешает вселиться в нас свету Бога познания. Когда человек опустошит себя от всего этого, тогда и только тогда он может понять, что Бог — это Бог. А до тех пор, пока человеческую душу наполняют богопротивные помыслы, богопротивные чувства и богопротивные хотения, человек вообще не способен ни слушать, ни принимать слово о Боге. А не имеющий в себе Бога пытается, повинуясь некоему адскому инстинкту, искоренить Бога из души того, кто его в себе носит. «Ищете убить меня». Почему? Потому что ни одно божественное Христово слово не могло найти ни пристанища, ни приема в их безбожных сердцах. Не имея в себе ничего схожего со Христом Господом, иудейские старейшины с самого начала были не способны завязать с ним хоть какие-то дружеские связи. «О Господи Иисусе, благий Спаситель наш! Помоги нам освободиться от всего греховного в нас семени, чтобы Твое Святое Слово могло вселиться в нас и осиять нас, и укрепить, и воскресить. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
В эфире Радио Радонеж.
Николай Семенович Лесков. Томление духа. Из отроческих воспоминаний. Все это томление духа. Екклезиаст. В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич, по прозванию Коза. Настоящей его фамилии я не знаю. Он своей наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою. Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу, в город. Для нас в деревне было несколько учителей. Русский Иван Степанович Птицын с женою жил во флигеле. И француз мсье Ли тоже с женою и с сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле. И еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и дрочливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан. Тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но с фантазиями. Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать. Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо, но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока. Летом, раз приехала к дяде по дороге в свое имение, губернаторша с сыном, мальчиком лет 11, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына, мальчика, Костю, и стал его спрашивать, кто оборвал сливу. Костя не знал, и на него упало подозрение, что сливу оборвал он, и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто бы в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя. Но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить. И когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, что он не вор. А вор вот кто, а мы все дали клятву его скрыть. Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул. Как клятву? Как вы смели клясться? Разве вы не христиане? Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас. Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил, «Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо, это будет к лучшему». Так все говорил, а сам плакал, и потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты. Куда и зачем побежал, мы не могли догадаться, и долго ждали его возвращения. Но потом так и уснули, не дождавшись, чтобы он назад пришел. А утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам совсем не воротится, потому что он сошел с ума. Боже мой, Мы так и обомлели. Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал? А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию, и ему за это отказано. Фантазия состояла в том, что взволнованный нашим двойным злочинством коза сошел вниз в гостиную и, имея в лице вид бесчеловечный, подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным, бесчеловечным голосом: «У вашего сына дурное сердце. Он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя. Ваш несчастный сын имел сил это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непосвященного сына. Помогите ему открыть глаза, увидеть свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить». С губернаторшей сделалось дурно, и она зашлась в истерике. Страшно рассерженный происшедшей сценой, дядя вытолкнул козу за дверь и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел. Мы за него обиделись и сказали: «Для чего же это на мужицкой подводе?» «А то на чем же?» — отвечала Василиса. «Можно было в тележке, в которой на почту ездит». «Ну как же? Еще ему чего? В этой тележке попа святую воду пить возить. Для чего же его, глупого немца, держать в одной части с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывести». «И за что его так не любите?» «За то, что он дурак и вральмен. Он никогда не врет, а всегда правду говорит. А вот это совсем и не нужно. Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту, и не ко всякому с ней лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой закон еще гораздо много полнее ихнего. Мы, если и солжем, так у нас сколько угодно отмолиться можно. У нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и просковеи. Ему за нас встревать нечего. Зато ему и показали, где Бог и где порок».
«Как же это показывает?»
«Где Бог-то? Да. А поставят человека к двери лицом, да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмык.
Это, по-вашему, значит показать человеку, где Бог?»
«Да. Вон пошел, вот и все».
«Так значит, и ему показали, где Бог?»
«Ну уж как-никак, а показали, где Бог, и все тут».
«Что же, он его увидит и, пожалуй, будет рад, что его прогнали?»
«Ну уж отпусть его радуется, как ему нравится. Нам его жалеть нечего».
Мне было очень жалко Ивана Яковлевича, а сын француза Льви, маленький Альвин, еще более о нем разжаловался. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляньки за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали. Побежали и спрятались. Но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его вести, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинет, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул: «Прекрасно, дети, прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту!» И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы.
Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения, мы сами этого не могли определить. Но он помог нам понять и сказал: «Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться. Поклявшись, вы уже перестали быть свободны, вы стали невольниками вашей клятвы. Да, вы уже не имели свободы говорить правду, и вот через это бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором, и, может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить, и я разорил, надо было бунтовать, и я бунтовал». Иван Яковлевич стал горячиться: «Я иначе не мог, во мне дух взбунтовался, проснулся к жизни дух, свободный дух от всякой клятвы, и я пошел, я говорил, я стер, я опроверг клятву. Не должно клясться, без клятвы будь правдив. Вот что нужно. Нигде и ни перед кем не лги. Не лги ни словом, ни лицом. Не бойся никого. Что писано в прописи? Чтобы кого-то бояться? Это все вздор есть. Иисус Христос больше значит, чем пропись. О, я думаю, Он больше значит. Как вы думаете, кто больше? Христос больше. Ну, конечно, Христос больше. А Он сказал: никого не бойтесь. Он победил страх. Страх пустяки, нет страха. Даже я победил страх, я его прогнал вон, и вы гоните его вон, и он уйдет. Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас, а кто между нас, а? Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос, он с нами. Что? Вы это видите ли? Вы это чувствуете ли? Вы это понимаете ли? Мы не знали, что ему отвечать, но мы понимали, что мы чувствуем что-то самое прекрасное. И так и сказали. Коза возрадовался и заговорил: «Вот это и есть то, что надо. И дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите». «О, да, да», — отвечали мы вперед не будем ни лгать, ни клясться, но как нам загладить то зло, которое мы сделали? Загладить? Загладить может только один Бог. Заглаждать — это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха. Мы все так и сделаем. Но вы, Иван Яковлевич, куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом?» Он покачал отрицательно головой и сказал: «Зачем мне свой дом? Ну, у вас есть семейный, кто вас любит? Семейный? Нет. И зачем мне семейный? Кто же у вас свои? Ну, кто свои, кто свои? Ну, вот вы мне теперь свои. Свои — это те, с кем одно и то же любишь. А особенно близких разве нет? Для чего же особенный? Что это вам такое? Надо делать все вместное, а совсем не особенное. Но куда же вы теперь отправляетесь?» Он повел плечами и весело ответил: «Куда я? К блаженной вечности. А по какому тракту — это совсем все равно, только надо везде делать Божье дело». Мы не поняли, что такое значит «делать Божье дело», и плачевно приставали к козе: «Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно». Он тихо покачал головой и отвечал: «Нет, мне отказали совсем не напрасно». «Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали». «Ну вот, для чего же делать дурное?
Это не надо. Но я сделал беспокойство. Я сделал бунт против тьмы века сего. И меня нужно гнать. Это уж так. И это очень хорошо. Вы это так говорите, будто вы сами этому даже рады. Даже рад? Да, я рад. Я очень рад. Ведь у нас борьба наша не с плотью и кровью, а с тьмою века, с духами злобы, живущими на земле. Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы, а они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше. Но за что? За что это гонит тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно. — Ничего, — отвечал еще больше сияя коза, — напротив, это хорошо. Это-то и хорошо, что их гонит напрасно. Это их воспитывает, это их укрепляет. И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века из духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло? — О, нет. — Ну так что же? Значит, все как следует быть, все прекрасно. Со временем, если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, то вы тогда будете это понимать. Когда они гонят, это прекрасно, это радость, это счастье. Но... Он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом. «Но когда они вас ласкают и хвалят, вот тогда...» «Вы говорите, что это страшно». «Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь, ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный». «Отец Небесный? Но мы ведь не знаем, как это искать». Что надо сделать? Что сделать? Чтобы он нас спас. Ага, я этого тоже не знаю. Я это даже не стою, а он... У Ивана Яковлевича в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе. Я бедный грешник, который вышел из ничтожества. Я червяк, который выполз из грязи. Отец держит меня на своих коленях. Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, и не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха. И хотя я глуп, но он мне внушает все, что человеку нужно, и я верю, что я у него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и вы тоже поймете, вам дух скажет». Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать, как оно пришло. И это все надо тихо. Бог идет в тишине. Штиль. Коза вдруг поник головою, сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов свои шапчонки и с ним вместе... Молились. Он кончил молитву, положил нам на голову свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски. «Наш Отец, — сказал он, — благодарю Тебя, что Ты вновь дал мне радость быть изгнанным за исполнение святой воли Твоей. Укрепи сердца терпящих за послушание Твоей воли. И просвети разумом и милосердием очи людей, нас гонящих. Не оставь также этих детей твоих надолго в пустыне. Дай им войти в разумение и вкусить то блаженство, какое я теперь по твоей благости ощущаю в моем духе. Дай им понять, в чем есть твоя воля». И он еще раз обнял нас, поцеловал и пошел в город, совершенно бесприютный и совершенно счастливый. А мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед козе, плакали. Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло. Мы хотели что-то понять, чтобы кончить мольбой о смягчении сердец. И вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали: «Иван Яковлевич! Иван Яковлевич!» Он остановился и обернулся, и показался нам, будто он вдруг сделался какой-то другой, вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило от того, что он теперь стоял на холме, и его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился. Он как-то будто лил слова по воздуху. «Что вам еще? Что вам?» А мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили: «Увидим ли мы вас когда-нибудь?» Он ясно отвечал: «Увидите». «Когда же это будет?» — он глуше проговорил. «Это случится, может быть, совсем неожиданно, а потом это опять не случится, и потом это опять иногда случится». Мы, казалось, бежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали: «Где мы увидимся?» Но он отвечал уже издалека: «Все равно», и начал разводить руками во все стороны, то есть хотел пояснить, что для свидания с ним иногда все стороны равны, пространства для него не существует. «Все равно иногда увидимся, и опять не увидимся, иногда...» И еще что-то такое, а сам все дальше и дальше от глаз. И вдруг, как-то будто даже смешно, затрепетал ручками и побежал, побежал и скрылся. И с тех пор ушло очень много лет, и козы долго, очень долго не было передо мною. Но потом вдруг он совершенно неожиданно явился раз и два, еще в третий, и стал так близко, как будто он и не отходил, а между тем все бежит и бежит вперед. И в эти минуты мне показалось, будто я не совсем все стоял, и я будто иногда плелся и тоже помаленечку подвигался. Но зато я чувствовал и то, как я слаб, как я устал, и дальше плестись не в силах. Конечно, я отстану, и его опять уже никогда более не увижу. Но тут всегда приходит неожиданная помощь. Откуда-то кто-то возьмется и покажет, где Бог. И тогда сейчас же опять обозришься. Всех своих тогда чувствуешь в собственном сердце. И ни с одним из них уже не боишься расстаться. Потому что у всех, напоенных одним духом, должно быть одно — разумение жизни.